не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Верю, не верю, снова в прямом эфире в 11 утра, как и всегда, по понедельникам мы почти первые после передачи «По страницам Библии» с вами общаемся в прямом эфире. Мы бесконечно рады видеть вас, и вас мы тоже бесконечно рады видеть, Алексей Смотров.
Это взаимно, да.
Пастор церкви примирения, город Санкт-Петербург.
И просто сегодня... зрители.
И просто зрители, и слушатели.
Потому что еще есть... еще и слушатели. У нас зрители есть... и слушатели, да.
Приложение «Радио Теос», которое вы можете скачать в Play Market совершенно бесплатно и быть в курсе всех наших прямых эфиров, и более того, иметь доступ к нашему архиву за много-много лет всех наших передач, которые мы... делали, я уж не помню, с какого года, прямо в приложении есть доступ к этому архиву, и вы можете послушать, например, по странице Библии за все 5 лет ее существования, начиная с первой передачи и заканчивая последними эфирами. Говорим мы сегодня о страхе, так и передача называется «Устал испытывать страх. Что делать?». Да? Страх нас преследует всю жизнь, мы боимся темноты, высоты, глубины, широты, там, тараканчиков, не знаю, там, паучков, замкнутого пространства, чего-то еще. Мы боимся за своих детей, внуков. Мы боимся потерять работу, влияние, контроль ситуации. И все это жутко-жутко выматывает, естественно. А может быть и нет, кого-то не выматывает. Можно ли от него избавиться? И сегодня мы говорим об этом с христианской точки зрения, с душепопечительской точки зрения, не с психологом, например, как мы могли бы поговорить о страхе, а с пастором, действующим пастором церкви, примирение, город Санкт-Петербург. Правильно?
Да.
Отлично. Привет.
Нарвский проспект, 13Б.
И ты должен сказать, когда вы собираетесь 10 утра, каждый воскресенье 10 утра. Но у вас же есть, на самом деле, же не только это время для встречи, общения.
У вас еще есть домашние группы, братские общения по четвергам, сестринские по вторникам, плюс там изучение, еще встречи, молодежное общение, вечернее, воскресное служение, опять же, молодежное.
И, кстати говоря, если вы еще не были ни разу в церкви, но хотели бы в нее попасть, я бы вам, может быть, даже рекомендовал бы начать свой путь с посещения домашней группы. Это такое нормальное общение за чашкой чая где-нибудь в квартире, да?
Да, но если мужчина, я бы и женщина посоветовал все-таки начать не с домашней группы, а с какого-то братского или сестринского общения такого. Ну, это вот мой такой совет.
Так с общением где?
Где? У нас общение проходит... Малая конюшина, 1-3-Б, это собор Святой Екатерины, Шведская Лютеранская Церковь, кабинет 21.
Угу, да, спасибо, второй это этаж. Второй этаж, сквозь да. библиотеку, надо да, пройти до самого конца.
Прямо до самого конца.
Хорошо, друзья, если вы испытывали страх, если у вас есть какой-то опыт борьбы, преодоления страха с помощью каких-то христианских кейсов или не очень христианских кейсов, пишите в комментарии, мы все их прочитаем и обсудим. Ну и, конечно, пишите, что такое страх, по вашему мнению, чего вы лично боитесь, и мы тоже это обсудим. Ты считаешь себя храбрым человеком, Дух? Скажи честно.
Храбрым?
Бесстрашным, храбрым.
Да, здесь, наверное, требуется пояснение, что такое храбрость. Но иногда, может быть, глупым я себя считаю, потому что делаю поступки, которые, ну, со стороны могут показаться храбростью, но, на мой взгляд, это глупость, вызванная гордыней.
Вот, безрассудством.
Но как бы трус я или нет, ну, наверное, да. Да, я часто, бывает, боюсь чего-то, да.
То есть ты трус или все-таки человек, который подвержен страхам, как любой живой человек?
Я, скажем так, я как любой живой человек, у меня есть страхи, но я борюсь с ними, да, я пытаюсь. И у меня есть свои какие-то инструменты борьбы со страхами. Вот, и где-то получается успешно бороться, где-то менее, но, тем не менее, я осознаю, что... Я не бесстрашный человек, однозначно. Угу. Но вообще страх, он же не всегда в негативном смысле рассматривается. Да? Иногда это как некий ограничитель, тормоз, там, красный флажок, который указывает тебе на опасность. И, ну, Библия говорит, там, в частности, книга притч. Мудрый видит опасность и укрывается от нее. Да? Страх это или нет, укрываться от опасности? Ну, мне кажется, Библия в каких-то моментах называет это мудростью. Поэтому реакция на страх, она может быть разной. Слушай, и еще зависит от того, какой страх и чем он вызван. Вообще, что такое страх? Наверное, с этого надо начать.
Ну, как ты думаешь, что такое страх?
Страх – это, ну, наверное, эмоция. Эмоция негативная, которая вызвана тем, что человек видит опасность или угрозу для себя, для своей жизни. Ну и, кстати, эта опасность, она может быть как реальной, так и выдуманной. Ну, или, вернее, не выдуманной, а, скажем так, ну, возможной. Может случиться, теоретически может случиться, а может и не случиться. а нам уже страшно, да, и мы очень часто переживаем и боимся того, что вообще с нами никогда не произойдет. Но этот страх присутствует в нашей жизни.
В интернете я сейчас забил страх это. Видишь, тут есть два определения на самых первых выскочивших. Очень сильный испуг, сильная боязнь, события, предметы, вызывающие чувство боязни, ужаса разговорным. Например, форме эмоций или чувства, возникающие из ощущения опасности, например.
Да, из ощущения опасности. Но если ты будешь читать дальше, то ты там прочитаешь, что эта опасность, она может быть как реальной, так и возможной. И это две большие разницы. Реальная опасность и опасность того, что еще не случилось. Вот. Но если когда я что делал? У меня была одна из проповедей о страхе. Вот. И я ввел в поисковик топ-10 страхов в жизни людей. И посмотрел там, не знаю, наверное, десятка, два-три сайтов, ну, которые вот вылезли вверх, и попадались даже какие-то такие дельные со статистикой, с выборкой, там, то есть какое количество людей опросили, какие вопросы задавали. Вот. И, ну, в принципе, на всех сайтах этот топ, он почти совпадает, но первые три позиции точно совпадают. И как ты думаешь, вот какие три самых главных страха в жизни людей?
Дети, отсутствие финансов, здоровье.
Дети, отсутствие финансов, здоровье. Ну, наверное, все это, ну, много из этого включается вот в эти топ-3.
Я, к слову, я не смотрел, я выдумал.
Ты не смотрел. Да. Ну хорошо, ты чего боишься больше всего? А сейчас ты в роли, так сказать, моей оказался.
Поменялись ролями. Слушай, я, если честно, не знаю, чего боюсь, потому что все-таки для меня...
Больше всего?
Ну, наверное, больше всего за свою семью боюсь. Все-таки за их благополучие.
Ну, не буду мучить, да, там топ-3 страха. Первый страх – это страх публичных выступлений. Ну, или вообще всего, что с этим связано. Да, там, то есть, это... такой социальный страх. Но вообще там один психолог, он предлагает там классификацию страхов на биологические, социальные, экзистенциальные. То есть, вот этот страх, он относится к социальным страхам. Поскольку мы созданы как существо коллективное изначально, да, Бог сотворил человека, потом сказал ему, одному нехорошо, нехорошо одному, да, поэтому существо социальное, он сотворил второго и сказал, вот, ну, теперь там как бы общайтесь, живите. И один из страхов – быть отвергнутым, непринятым. Мы, как христиане, там, понимаем, откуда этот страх идет. Там современное общество и люди, которые не верят в Бога, они говорят, что этот страх он вызван таким стадным инстинктом, когда там, животное или кто-то боится быть отвергнутым стаей. Такой как бы животный страх на уровне инстинкта. Акела промахнулся, да, и как бы и все, акела в сторону, на его месте другое акела. И вот эта вот там боязнь быть отверженным, непринятым, она руководит нами очень часто и играет с нами злую шутку. Потому что когда мы часто мы думаем, что нас не примут, если мы сделаем что-то не так, это относится как раз-таки к возможным угрозам, да. А вполне себе нас люди все равно примут, чтобы мы не сделали. Ну, наша там семья, наши родные, близкие, они нас всегда готовы принять. Но иногда мы этого боимся. Вот страх публичных выступлений, он из этой серии. Следующий страх, второй, это страх смерти. Страх смерти. Экзистенциальный страх как раз-таки, да. Потому что люди... Ну, опять, вот страх смерти, он там связан с многими вещами. Там болезни, какие-то бактерии, стихийные бедствия. Люди боятся умереть, потому что за этим есть неизвестность. Но человек не знает, что с ним будет, когда он умрет. Это такой серьезный страх. Но это, кстати, не первый, да? А первый страх, из которого проистекают, мне кажется, все остальные. Ну вот попробуй, ради интереса.
Ты меня уже сказав о страхе публичных выступлений... Который, кстати, у меня был, но был преодолен еще, у меня было лет 18, если не ошибаюсь. Первое мое публичное выступление было тогда. Я даже боюсь представить страх, какой еще может быть. Страх остаться одному.
Совершенно верно. Страх одиночества. И вот все выделяют страх одиночества как самый главный страх. Из этого страха одиночества происходит и все остальные. Страх потерять своих родных и близких. Чем вызван? Как раз таки... Если посмотреть дальше, это боязнь остаться одному. Боязнь публичных выступлений, боязнь быть отверженному и опять остаться одному. Вот этот страх одиночества, это такой...
Клаустрофобия тоже?
Клаустрофобия, Но вот эти фобии – это уже немножечко другая история. Да? Там, фобии, они, ну, как бы, ну, это тоже страхи, но они немножко отличаются. Да? Там, фобия – это когда ты вот, там, тебе угрозы нет, но ты едешь в лифте. Угрозы твоей жизни нету, нереальной, непредполагаемой, как бы, да, вот, но ты ощущаешь вот это вот давление со всех сторон. Но это проблема психологическая, которая, ну, тут, они, в принципе, все с этим связаны, но я, ну, фобия немножечко, фобия – это тоже страх, но как бы другого ряда, да, там, как бы, вот, поэтому вот так вот. И когда я думал об этом, обо всех этих страхах, анализировал, читал Библию, я увидел, да, вот, что мы очень часто... А, кстати, интересный момент. Когда человек первый раз испугался?
Когда родился?
В Библии.
А, в Библии?
В Библии, да. Ну, мы же все-таки христианское радио, радио Теос.
После,
мы сегодня говорим
после, после грехопадения.
После грехопадения. Что с ним произошло?
Он испугался.
Он испугался.
Бога, да.
Да, он испугался Бога. То есть... Страх пришел в жизнь человека.
Или последствия. Или
да, последствия, да, греха. То есть, страх пришел в жизнь человека тогда, когда была разорвана вот эта связь со своим Создателем. И угрозы человек еще не ощутил от Бога. Да, там, но, хотя эта угроза и была, Бог сказал, что если ты сделаешь вот это и вот это, я там, ну, как бы, ты умрешь смертью, там, и будет какое-то определенное наказание. Но страх пришел. Что человек испытывал до этого момента?
Гармонию.
Гармонию, но то, что мы сейчас называем счастье, то, к чему да. мы все стремимся. А счастье – это что? Это чувство удовлетворения, это чувство безопасности, да, это чувство принятости, угу. чувство спокойствия, да, там, это когда ты занимаешься чем-то, что тебе приносит удовлетворение, что и было с человеком в принципе. И поэтому мы к этой гармонии стремимся постоянно. И есть что-то, что от этой гармонии нас отделяет. И это вызывает у нас страхи. Вот, наверное, я не знаю, удалось ли мне ответить на вопрос.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Наша сегодняшняя трансляция называется «Устал испытывать страх. Что делать?». Вот если вы, тот самый человек, который стал испытывать страх, что вы делаете, чтобы его преодолеть? Или ничего не делаете, смирились с тем, что вам страшно, боязно, и вы просто все больше и больше погружаетесь в эту... об этом болото, которое вас разрушает. У нас в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Подписывайтесь на него, поставьте лайк под любым видео, колокольчик нажмите, чтобы получать уведомления о новом контенте. Он там регулярно, как минимум раз в неделю появляется. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Он существует только благодаря вашему донорству, вашим пожертвованиям. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров ваших видео в социальных сетях. И те миллионы, друзья мои, я сейчас не преувеличу, просмотров ежемесячно контента Теос Медиа, это ваш результат, ваше пожертвование, потому что мы, опять же, подчеркиваю, существуем только благодаря благотворительным взносам для нашего развития. Поехали дальше. Юрий Луконин пишет: «Доброе утро. Страх – это защитная реакция». Согласен с этим?
Ну, страх – это реакция, точно, да. И, конечно, наверное, отчасти она выработана как защитный механизм. И тоже там, как бы, вот, готовясь там, к проповеди, это было, там, может быть, полгода, год назад, я как-то так пытался эту тему понять, да. И получается, что, как бы, ну, вот, опять же, это как говорят исследователи этого явления, да, там, что у нас есть две нейронных связи, которые отвечают за страх. Одна – это которая быстро реагирует на страх, а вторая – которая дает оценку реальности страха. То есть, этот страх, он реален или это мнимый страх? Да? Часто мы пугаемся того, что с нами, мы уже об этом говорили, что с нами и не произойдет. Да? Поэтому страх – это, конечно, реакция, но вопрос, как бы, что с этой реакцией делать. И иногда страх, который, казалось бы, должен нас уберечь от опасности, он приносит нам, наоборот, еще больше вреда. И он перестает быть защитным механизмом, он нас вводит в состояние стресса. Страх может нас обездвижить, мы можем перестать адекватно смотреть на мир, потому что мы находимся в страхе, в испуге. Угу. Мы не можем анализировать события, которые происходят. Мы не можем принимать решения адекватных. И это ведет к еще худшим последствиям, чем та какая-то возможная история, которая нас напугала. Вот, поэтому мы сейчас, вот то, что происходит в мире, вокруг нас, мы тоже видим неадекватные действия людей, ну, вследствие страха, да, когда человек принимает какие-то такие резкие движения, которые в конечном итоге влияют на всю его жизнь и приносят в нее еще более страшные последствия, чем те, которые его могли ожидать, случись с ним то, чего он боится.
Как ты считаешь, страх перед будущим, он относится к реальным страхам или к таким гипотетическим, фантазийным?
Но опять, страх перед будущим, ну, сложно сказать, реальный он или нереальный. Ну, скорее всего, нереальный, потому что этого еще не случилось. Но мы можем, конечно же, прогнозировать и оценивать будущее. Но мы живем в том мире, в котором это делать становится все сложнее и сложнее. Мы живем в мире, в котором информация, много информации, не дает тебе большего понимания происходящих событий.
А наоборот запутывает.
А наоборот тебя запутывает, потому что об одних и тех же событиях мы испытываем, ну, как бы получаем кучу различной информации. Из разных источников она противоречива. И даже от участников событий мы получаем разную информацию, и мы не понимаем, и не можем дать оценки. Да, поэтому, конечно, страх перед будущим, он реален, но вопрос, если мы сконцентрируемся только на этом страхе, то мы лишаем себя нормального, здорового будущего. Потому что если мы живем в постоянном страхе. Поэтому, наверное, научиться отделять реальную опасность от мнимой, ну, это вот такая вторая история, да, вот второй этот путь, который часто блокирует, ну, первый, когда мы там приходим в страх, там мы иногда попадаем в ступор, не можем принимать решения, там, да, обездвиживаемся, это еще хуже. Вот эта вот вторая дорога нейронная, она перекрыта, и мы не можем оценить, что на самом деле нам угрожает и угрожает ли вообще.
Угу. Как тебе фраза «готовься к худшему, надейся на лучшее»? Знаешь, такая поговорка есть известная.
Ну, я уже готов к лучшему, я верю, что…
Нет, готовься к худшему, да, надейся на лучшее.
Надейся на лучшее. Но я не надеюсь на лучшее, я знаю, что лучшее меня ждет впереди. Это, наверное, меня, ну и тебя, отличает от многих людей, живущих в этом мире. И вот когда мы говорили обо мне и о моих страхах, это позволяет мне преодолевать многие страхи. Потому что там, допустим, страх перед смертью. Я не скажу, что я не боюсь прям смерти, вообще не боюсь. Но я, как христианин, верю, что ну, смерть – это небольшой эпизод, за которым меня ждет воскресение, встреча со Христом. То есть я не мыслю смерть как конец всего и как бы как там, величайшую трагедию там, в жизни человечества. Я так не мыслю вообще. Я понимаю, мне, ну, наверное, страшно умирать, наверное, больно. Но я верю, что я буду жить. И я уже живу в вечности со Христом. И когда я думаю о моей семье, о моих близких, вот мой самый главный страх, как христианина, да, это вдруг они не уверуют, да, те, кто еще не уверовал, мои родные. И вот этот страх, он у меня присутствует. Но опять, анализируя этот страх, я понимаю, что я на него всерьез повлиять не могу. Я могу сделать только то, что от меня зависит. И вот когда мы говорим о каких-то страхах, мы тоже должны оценивать угрозы, понимать, что в наших силах, что не в наших силах. И понимать, что идет за нашими последствиями, когда мы преодолеваем эти страхи, там, бежим от них и так далее.
Угу. Спасибо тебе большое. Знаешь, есть два таких противоположных мнения о религии, о христианстве. В частности, одни люди говорят, что христианство избавляет от страхов. И на этом ставят точку. А другие люди, я таких встречал очень много, говорят, что наоборот. Христианство – такая неправильная штука, которая апеллирует к страхам человека и спекулирует ими. Да? И в этом смысле оно нечестно.
Ну, я думаю, что многие религии, христианство не исключение, спекулируют на человеческих страхах. Но опять я бы, наверное, сказал так, что это не учение Христа, а это ну, то, чем занимаются люди. Это как бы то, ну, церковь, она же состоит из людей. И в церкви два аспекта, божественный и человеческий. И объектом спасения вот этой жизни здесь, на земле, являются люди, люди несовершенные. Да, кто-то использует христианство и религию как инструмент управления массами. Но если мы говорим о том христианстве, частью которого я являюсь, и о том, во что я верю, то я убежден, что христианство избавляет от страхов. И оно не апеллирует к страхам. Кстати, ну, забегая вперед, может быть, как ты думаешь, вот что.
Опять ты хочешь стать ведущим ТВ-СМЕДИА?
Да, я хочу стать ведущим ТВ-СМЕДИА. Я даже как-то предлагал вашему руководителю свою кандидатуру, но он что-то там как-то так от меня отмахнулся. Вот. Поэтому дай мне возможность побыть немножко ведущим. А как ты думаешь, вот что противоположно страху? Какая эмоция?
Хороший вопрос.
Что нейтрализует страх?
Ну, смотря какой страх. Ну, безопасность. Чувство безопасности может страх нейтрализовать. Опять же, смотря какой там. Чувство уверенности контроля над ситуацией. Если я контролирую ситуацию, многие страхи уходят. Если я думаю, что я контролирую ситуацию, многие страхи в моей жизни уйдут совершенно точно. Ну, наверное, любовь какая-то. Ну, это правильный христианский ответ, понимаешь?
Это неправильный христианский ответ. На самом деле, этот ответ правильный и с медицинской точки зрения. Я сейчас даже не говорю о психологии, как о там, медицине. Да, я говорю о медицине, как о медицине. Когда человек испытывает страх, вырабатываются два гормона – кортизол и адреналин. И есть еще один гормон – окситоцин, который вырабатывается, когда человек испытывает любовь. Его еще называют молекулой любви. И вот как раз-таки он нейтрализует кортизол и адреналин. И поэтому лекарство от страха – это любовь. И когда мы читаем Евангелие, это медицинская история. Это
да, не... В любви нет страха, это чисто медицинские штучки.
Это чисто медицинская штука. В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх. Но что такое любовь, ну, христианская, любовь Христа, любовь Бога? Это принятие. Это когда Бог говорит: не бойся, тебе не нужно заслуживать ничего. Я тебя принимаю, и я тебя люблю, несмотря ни на что. Вот этот социальный страх, быть отвергнутым, он исчезает. Желание, как бы, вот стать. Почему люди хотят стать значимой персоной? Почему они хотят стать знаменитыми, важными? Для чего это все?
О, слушай, тут на самом деле мотивация может быть очень разная. Мне, знаешь, однажды там, не однажды, вернее, да, предъявляли претензии люди в интернете, когда я делал какие-то посты там, или какие-то эфиры делаю. Мне не очень умные люди, ну, на мой взгляд, не очень умные люди, пишут: типа, что ты там хайпишь, все это прочее. Я говорю, вообще-то моя профессия, ну, быть в центре внимания, да, это часть моей профессии. Если я не в центре внимания нахожусь, я плохо делаю свою работу, значит. И в моем случае быть публичной персоной – это часть моей деятельности. Это не попытка, знаешь, какая-то компенсировать все какие-то комплексы и все прочее. Это часть моей профессии, и я обязан, да,
чтобы… Знаешь, о чем я говорю? О том, что люди хотят быть известными, чтобы быть значимыми. И эту значимость уже можно использовать по-разному. Можно, вот, допустим, как ты, ну, в благих целях, оказывая положительное влияние на общество и так далее. Но вот это чувство значимости, оно дает тебе чувство принятия, что ты важная часть общества. Ты принят. Но в какой-то момент люди хотят избавиться от вот этого одиночества. Быть публичной фигурой. Хотя многие люди, которые известны, говорят о своем глубоком одиночестве. И мы понимаем, что вопрос-то оказывается не в этом. Но все это для того, чтобы не чувствовать себя так. Чтобы быть, ну, для чего быть человеку известным, да, вот эта слава и все остальное. Вот, поэтому для меня в христианстве как раз-таки, что меня привлекло, это как раз-таки безусловная любовь Христа. И она избавила меня от страхов, которые были в моей жизни. От многих. И продолжает избавлять сейчас. Сейчас, когда мы сидим с женой, там, разговариваем о событиях, которые происходят в мире, единственное, что нас успокаивает, это то, что Бог над всем, и Он нас любит.
Тебе не кажется, что, извини, пожалуйста, тебе не кажется, что вот эта условная любовь, которая изгоняет страхи, она одновременно делает очень плохую вещь с нами, она лишает нас возможности адекватно, рационально исследовать окружающий мир, пространство и оценивать его?
Я не думаю так.
Сколько случаев было, и даже среди, скажем так, близких мне людей, да, мужчина влюбляется в женщину, это реальный случай, да, мужчина влюбляется в женщину, он полностью потерял голову, он прям влюбился по-настоящему. Ему все говорят вокруг: чувак, ну, правда, это вообще как бы не вариант, да? Не для тебя, и вообще даже ни для кого не вариант, потому что эта женщина нечестная и прочее, прочее, прочее. Он не слышит, не понимает ничего, в итоге они женятся, проходит там несколько лет, и их брак с таким треском разрушается, и все люди, которые ему говорят, что эта женщина нечестная, оказались правы. Но он из-за своей влюбленности и любви к ней вообще этого не видел. И наоборот, женщина влюбляется в какого-то подонка, и не понимает этого.
Но опять мне кажется, что эти вещи, их надо просто разнести, да, там, потому что любовь, о которой мы там с тобой сейчас говорим, и те вещи, которые ты описываешь, это совершенно разные. Там, это страсть, это буря, там, это там, совокупность эмоций там, различных, которые иногда ничего общего с любовью, той, о которой мы говорим. Ну, то есть, если бы дать определение любви, ну, наверное, я бы дал такое, ну, наверное, отчасти оно общее, но я. Ну, оно мне нравится, и как бы оно не единственное верное, да, то есть это бескорыстная заинтересованность, в конечном благополучии объекта своей любви.
Ну и почему ты считаешь, это мужчина или это женщина гипотетическая, не заинтересована в благополучии?
Я не считаю, что не заинтересована в благополучии. Я считаю, что иногда это направлено, ну и вот в тех случаях, которые ты описываешь, на нас. То есть человек захвачен этой идеей женщины, мужчины, там неважно. Вот. И он для себя ее хочет. Он хочет для себя, понимаешь? А любовь, она хочет для другого. Любовь – это такая отдающая история. И вот об этой любви мы говорим. А окситоцин вырабатывается когда? От прикосновений с близким тебе человеком. Вот тогда, когда ты увидел родных людей, близких. Да? То есть, это вот эта история, ну, взаимодействия людей. Угу. И он вырабатывается сам по себе в нашем организме, нейтрализует страх. Вот, а поэтому о страхе в нашем обществе, ну, вот недавно мы переживали такой общечеловеческий страх, это там коронавирус, и когда мы оказались все в изоляции. Да, там, и мы увидели такую странную картину, что некоторые семьи, которые оказались в изоляции, они были счастливы, а некоторые от общения друг с другом дошли до развода. Ну, потому что вот их основанием для их отношений как раз-таки, наверное, не была любовь, им вместе не было хорошо на самом деле. Да, и вот это пребывание в замкнутом пространстве, оно привело к таким последствиям.
Угу.
И опять, мы боялись многих вещей, которые, ну, они с нами не случились, когда вот был коронавирус. Для меня, кстати, это было самое такое, если брать семейную жизнь, очень классное время. Мы всей семьей были дома, мы проводили вместе время. При этом там у супруги вообще не уменьшилась зарплата. И как бы, ну, я опять про нас говорю. Для многих людей это были такие, ну, серьезные потрясения, финансовые, экономические, но, ну, и следом за ним другие. А для нас это было прям хорошее время. Это было время, когда мы в церкви перестраивали служение, и многое, что мы сделали тогда, оно и сейчас продолжает работать.
Угу.
Вот, поэтому как бы вот такая история.
Я некоторые комментарии почитаю. Дмитрий Маки пишет нам: очень страшно умирать, очень страшно. Ты доробчишься куда-то, да?
Нет, я.
Очень страшно умирать. Очень страшно лицо Бога увидеть, и как смириться с этим непонятно. Страх, он порождает паранойю. И он еще продолжает в следующем комментарии. Человек сам себя боится, я помню, мне об этом говорили.
Угу.
Еще. Я боюсь боли. С каждым годом препараты становятся слабее. Видела много больных верующих, проходящих долину страданий с мужеством. И надеюсь на Господа, что пройдет меня через нее. Ну и еще Дмитрий Макей пишет. Загвоздка. Если любовь появляется через выбор с окситоцином, как она может стать безусловной? Вот вопрос, я с последнего начну.
Друзья мои, давайте я сразу сделаю ремарку, чтобы нам это не стало для нас таким крючком. Когда я привел вот этот медицинский пример, да, это было как, ну, такое некое подтверждение того, что сказал апостол Иоанн, да и то, о чем нам весь Новый Завет говорит. Да и, впрочем, вся Библия говорит нам о любви Бога к человеку, как ни крути. Поэтому как бы я не о том, что там для того, чтобы избавить. Но для того, чтобы избавиться от страха, конечно же, нужно любить. Но это не связано с окситоцином вот в полной мере, скажем так.
Просто непонятно, на самом деле, что раньше появляется, любовь или окситоцин. Любовь как чувство или окситоцин, да? К тому же, окситоцин действительно может вызвать у нас чувство любви, но это не то же самое, что мы понимаем обычно под любовью.
Конечно.
Это некая, как любой наркотик,
но смотрите, какую-то реакцию. Страх – это эмоциональное состояние, прежде всего. Да? Страх – это состояние, в котором мы оказываемся. Вследствие чего? Что мы увидели некую угрозу, опять явную или мнимую. И мы испытываем страх. Мы входим в определенное эмоциональное состояние, которое выражается в определенном поведении. Оно выражается на физическом уровне по-разному. Там, расширенные, суженные зрачки, там, сгорбленность, наоборот, там, покраснение, что-то еще. Но каждый при страхе он испытывает разные вещи. У кого-то руки начинают потрясываться, да, там, ну, все по-разному. Вот. То есть, это состояние, в котором мы оказываемся. И весь вопрос в том, положительное это состояние или нет, оно как бы нет.
Угу.
Оно не положительное. Страх – это не положительная эмоция.
Считаешь,
она полезная,
не положительная, да?
Полезная она или нет, ну, мы уже об этом сказали, да, что иногда страх он останавливает нас от реальной угрозы и опасности.
И в этом смысле это положительная
эмоция. И в этом смысле это, ну, это как бы она играет положительную роль. Но для нас она не вызывает у нас, ну, как бы, положительные эмоции и отрицательные.
Слушай, а как же вот те люди? Я все пытаюсь тебе один вопрос задать. Я уже минут 15 его пытаюсь задать, но у нас
мы бежим.
Но я опять сейчас его не задам, на самом-то деле. А как же те люди, которые сознательно себя подвигают к какому-то к этим эмоциям страха? То есть они испытывают кайф от того, что им страшно.
Адреналин.
Да? Адреналин вырабатывается, да, все прочее. То есть, чем страшнее, тем для них круче. Угу. Они ждут этого страха, они стремятся к нему.
Пренебрежение опасностью, да. А что эти люди? Вопрос-то в чем?
Нет, ну как же, ты же, это не положительные эмоции, но для них это как раз положительные эмоции. То есть страх для них играет максимально положительную роль. И они стремятся как можно сильнее испугаться, наоборот.
Но он за этим что-то стоит особенное для них. То есть с помощью вот этой эмоции, да, там вот этого введения себя в состояние стресса, адреналина, они покрывают какую-то свою базовую потребность, которые они не смогли удовлетворить другим путем. И поэтому каждый случай такой, мне кажется, он индивидуальный. Вот. Но часто мы видим, да, что люди, которые вот, ну, такие адреналиновые наркоманы, часто они заканчивают жизнь плохо, и они понимают, что это несет реальную угрозу их жизни, не мнимую, но они совершают эти поступки. И с помощью этих поступков пытаются закрыть что-то другое внутри себя. А что это другое, с этим надо разбираться отдельно, положительно это или нет, но не знаю.
Я хорошо. Не думаю. А, ты сказал, что...
Я не думаю, что от этого эмоция положительной не становится. Некоторые люди истязают друг друга, причиняя, ну, получая боль, они как бы вот испытывают некое там, ну, даже сексуальное удовлетворение, да. Но это же не говорит о том, что это нормально, и от этого боль становится чем-то положительным, да, там. Иногда и боль нас предостерегает от опасности, но от этого она не становится.
Слушай, ну и любовь тоже может быть, хоть мы от нее можем получать какой-то кайф, но любовь может нас мучить, любовь может нас разрушать на самом-то деле.
Ну, нездоровые отношения,
да. Любовь может разрушать. То есть я кого-то люблю, и меня эта любовь разрушает, как личность. И ты прекрасно знаешь, особенно женщины этим страдают. Хотя и мужчины тоже, на самом деле, когда человек теряет себя в любви, да?
Ну, я бы это любовью не назвал бы, понимаешь?
Ну, почему? Ну, потому ты имеешь право говорить, что это не любовь?
Ну, поэтому здесь, понимаешь, вот наш разговор может зайти в тупик, потому что нужно определиться, что мы понимаем под тем или иным. И на основании этого уже продолжать разговор.
Ты сам
говоришь, что это любовь,
я говорю, нет. Ты сам сказал, что любовь, вот я скажу исключительно из твоего определения любви, это забота о максимальном
благе. Но я не считаю его полным определением.
Ну, окей, хорошо. Смотри, ты сказал, что спекуляция, вернее, апелляция к страху, в религии и, там, и спекуляция этим страхом – это исключительно дело человека, и вовсе не дело религии как таковой. Но как же самое известное, ну, не самое известное выражение?
Я сейчас даже знаю, что
начало мудрости, сказать. Естественно, да, страх Господень.
Да, страх Господень, но там есть дальше продолжение. Страх Господень ненавидеть зло. То есть, есть опять определение того, что означает этот страх Господень. Да, вот в данном конкретном случае это ненавидеть зло. И когда мы говорим о боязни Бога, что мы имеем в виду? Мы не говорим о боязни Бога как личности, да? То есть, когда мы говорим «бойся Бога», что это значит?
Заповедь
его
соблюдай.
Ну, заповедь его соблюдай, да? Это не значит, что бойся его как личность. Наоборот, Библия нас призывает к любви к Богу. И первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всем, что у тебя есть, всей внутренней, всеми вот...
Знаешь, я вот тут с тобой согласиться, наверное, до конца не смогу, потому что я в одном разговоре в группе этот пример приводил. Если сейчас на улице пройдет слон размером с девятиэтажный дом, да, твоей естественной реакцией будет страх.
Да, конечно.
Девятиэтажного слона, да?
Конечно.
Или там, я не знаю, на что. А тут перед тобой Бог является, который Вселенную создал. Мне кажется, что с тобой что-то ненормально. Ты, может быть, какой-то психически не очень здоровый человек, если ты не испугаешься явления Бога перед тобой. Это нормально, абсолютно естественная реакция на что-то абсолютно иное.
Ну, знаешь, мне кажется, что опять, ну, мы здесь вот переходим, может быть, в такую область, кажется, хотя вот то, о чем ты говоришь, там, да, там пророк Исаия говорит, он там увидел что-то там и убоялся страхом великим. И каждый раз, когда Библия описывает богоявление, да, там, чаще всего это связано с тем, что человек убоялся, да, но как бы вот что это за страх, вот что вот за вот этими словами стоит. Мне кажется, опять, когда мы говорим о там, цели христианской, же все равно конечный итог – это же наша встреча с Богом, реальная встреча. И мы все верим, и Писание нас учит, что эта встреча, она будет какой?
Ну, как минимум, радостной.
Радостной, да. Эта встреча будет не страшной, она будет радостной. Нам страшно от неизведанного, от неизвестности, но Писание нам говорит, что эта встреча с Богом, она будет радостной. И вот, если помнишь, мы начали с Эдемского сада, и вот тот страх, который появился у Адама вследствие того, что вот он разделен с Богом, часто, кстати, в произведениях искусства мы видим Адама с Евой, которых из рая выгоняют, как они нарисованы, они такие согбенные, сгорбленные, идут, побитые, страхи, да, на лице, вот это все, они куда-то там, ужас вообще там, да, и они вот куда-то в неизвестность идут, в неизведанность от понятного, ясного, от прекрасного сада, от замечательного общения с Богом, да, они идут в какой-то этот новый неизведанный мир и идут полные страха. А там они жили в гармонии и в любви. Угу. И вот эта вот история, как бы в нашей с тобой жизни, она повторяется, когда, я имею в виду возвращение к Богу, когда в нашу жизнь приходит Христос. И в этом смысле апостол говорит, совершенная любовь, имея в виду Христа, изгоняет страх. И страх смерти в том числе, да, он как бы, мы его чувствуем с тобой. Мы же нормальные люди, ну, может, ты, не знаю, викинг. Хотя христиане, они, да, христиане, они отчасти похожи на викингов, да, им, по идее, должно не страшно умирать. Потому что те в Вальгалу, а мы к Господу Иисусу. И в этом, наверное, такая, ну, христиане первых веков этим отличались, да, что их не, им было страшно и больно, но они через этот страх они все равно приходили ко Христу, угу, сохраняя ему верность. Они верили, что это начало жизни или продолжение жизни такой более прекрасной, угу, с Иисусом.
Что касается меня, знаешь, мне скорее не сам страх смерти мне присутствует, а как умереть страшно. Ну, то есть, если, допустим, знаешь, один мой друг сказал интересную вещь про Петра, да, который, угу, вот, пообещал там Христу, там, зуб даю, там, да, угу, ну вот, не предам тебя, и тут же, вот он буквально спустя несколько часов, он трижды предает Иисуса Христа, да, и мой друг такую интересную теорию вывел, что Петр не боялся смерти как таковой, да, то есть вот если бы ему там, угу, бум сделали в голову, да, что тут страшно, ты даже не успеешь испугаться, да, но увидев страдания Христа, то есть смерть как растянутый в процесс, угу, через длительную боль, вот его испугала вот именно вот эта вот штука, да, длительность боли, которая там когда-то закончится смертью. Если ты понял, что я имел в виду, да?
Я понял, да, но я немножко по-другому смотрю на эту историю. Но опять, вот если мы берем пример Петра, да, и его страхов, но он испугался до того, как Христа еще распяли. Он до момента вот этой крестной смерти, ну, как бы, он во дворе кровосвященника. Мне кажется, что здесь как раз-таки опять все связано вот с этими нашими там первыми тремя страхами. И здесь не страх смерти, да, а вот страх как раз-таки вот, вот этого одиночества, непринятия, отверженности. Там он шел с Иисусом Мессией, чтобы и был готов умереть за свой народ, за Бога, за Мессию. Он был готов на это, да, на вот эту героическую смерть. А смерть разбойника, позорная смерть, вот это вот позор, вот тот позор, который отделяет тебя от всего общества, да, там, и ты уже не в списке героев, а в списке одураченных разбойников находишься, да. И вот этот страх, а не страх физической смерти, угу, вот он в большей степени им руководил. Ну, как мне кажется. И опять мне очень нравится история, опять, ну, я проповедовал на эту тему, да, два Саула. Первый царь Израиля Саул, и вся его жизнь пошла прахом как раз-таки из-за того, что он боялся потерять авторитет в глазах людей. Он, угу, не боялся потерять расположение Бога, он боялся потерять расположение людей. Все, что он делал, если мы посмотрим на его историю, как раз-таки было связано с вот этой боязнью. Быть отверженным народом, быть непринятым, боязнь потерять свой статус. Все его поступки были вызваны этим. Вот все поступки, если ты эту историю перечитаешь. И другой Саул – это Павел. Ну, его настоящее имя Саул. И не знаю, назвали ли его в честь первого царя. Они были из одного колена, из Вениаминова. Ну, ты знаешь, да, как бы вот эту историю. И когда мы читаем про него, то его боязнь перед людьми вообще не сковывала. В послании к Коринфянам он пишет: «Мне не важно, как судят обо мне люди, я и сам о себе не сужу».
Судья же мне Господь.
Судья же мне Бог, да. То есть, поэтому для него всегда самым важным была вот эта история. Усыновленность Богом, принятость Богом и поступать вот в соответствии с вот этим новым своим статусом Божьего Сына, посланника. Да? То есть, страх перед людьми его не пугал. А нас вот этот страх, он очень часто лишает возможности здраво мыслить, принимать правильные решения. Да, вот этот страх остаться одному, желание быть популярным и так далее. Посмотри, сколько раз Иисуса подвигали к вот этим популистским действиям. Да, сделай что-то, что сделает тебя популярным в толпе или сделает тебя популярным в верхушке там, религиозной и политической. Сколько раз Павла хотели, чтобы ну, из него же хотели сделать популярную личность.
Угу.
И всякий раз он от этого отказывался. Ну, не потому, что Павлу не нравилось, когда его там любят. Но ему нравится, когда его любят. Павел, как любому нормальному человеку, он об этом говорил. И для него все-таки важнее было это. И поэтому вот эти два страха. Один страх перед Богом, нормальный страх, адекватный. И страх перед людьми. И вот на чаше весов два этих страха. Вот наш страх перед Богом, он избавляет от страха перед людьми. Во многих смыслах. Я думаю, в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, он тоже избавляет нас от страха.
Ну, кстати,
от страха
смотри,
будущего.
Смотри, сегодня, вот буквально недавно я двух или там трех людей отправил в церковь в разных регионах нашего мира. Это люди, с которыми, часть из которых со мной общались не один месяц, и они не шли в церковь.
Угу.
А вот эта ситуация их побудила там, пойти в церковь, потому что, ну, опять же, страх неопределенности и все прочее. Ну, скажи мне, честна ли вера таких людей, на твой взгляд, если вообще можно об этом говорить? Вот они сегодня испытывают страх. Они идут в церковь за каким-то миром и покоем. Потом ситуация меняется, устанавливается, ну, скажем, мир. Не знаю, запрещенное это слово сейчас или не запрещенное. Да? То есть, все прекращается, и эти люди часто потом уходят из церкви, потому что им уже не нужна какая-то пилюля, какие-то вот эти костыли в виде церкви, в которой они ощущают какой-то покой.
Ну, если я правильно твой вопрос понял, не знаю, нет, но у меня ответ один, да, там, когда человек приходит в церковь, он часто или приходит к Богу, наверное, вернее, да, он приходит с какой-то проблемой, нуждой, страх ли это, там, не знаю, финансовые трудности, семейные, любые, но очень часто, да, или это какой-то там, или это какой-то такой экзистенциальный страх, да, когда там человек, он не понимает, кто он, где он, потерялся в этом мире, страх перед будущим. И когда он приходит в церковь и начинает видеть Бога как средство разрешения своей проблемы, он попадает в ловушку. Какой-то страх исчезает, и, соответственно, тебе уже это средство, ты в нем не нуждаешься. Это как ты заболел гриппом, пьешь антигриппин. Ну, ты выздоровел, ты же не продолжаешь его пить. И когда ты Бога воспринимаешь как средство решения своих проблем, с тобой происходят вот эти вещи. Какие-то проблемы решились в жизни, Бог тебе не нужен, и ты можешь уйти. Но когда ты входишь в отношения с Богом, то ты понимаешь, что Он для тебя самая главная цель. Его познание, отношения с Ним, любовь к Нему, Его любовь к тебе. И если ты это понял, и с тобой это случилось, тогда все пройдет, страхи исчезнут, и ты никуда от Бога не уйдешь, потому что ты, ну, куда ты от Него уйдешь-то, если ты с Ним познакомился. И вот это, мне кажется, вот этого момента встречи не происходит. И здесь, наверное, нам, как служителям, одна из наших задач – помочь людям войти в эти отношения. Да, не заменить собой Бога, там, Христа и вот эти отношения, не стать там, для них советником, советчиком, вечным утешителем, а помочь им выстроить эти отношения со Христом и с Ним решать вопросы. И тогда мы не будем бояться, что они уйдут из церкви или что-то еще. Как бы, да, вот, не знаю, удалось ли мне ответить на вопрос.
Да, вполне. Ты знаешь, самое интересное, что когда я начал, скажем так, более активно присутствовать в церкви, ну, то есть, после моего длительного ухода из церкви я вернулся, да, в церковь уже взрослым мужчиной, то, наоборот, чем дольше я находился в церкви, тем больше страхов я в себе видел. Если раньше у меня были естественные страхи, ну, естественно, там, страх смерти так или иначе присутствовал, там, боли, одиночество, ну, все вот эти стандартные наборы, да, но то, придя к Богу, я не то чтобы не потерял какие-то страхи, я приобрел новые страхи. Или, может быть, я не приобрел их, я их увидел в себе. Да? И чем дольше я нахожусь в церкви, тем больше страхов я в себе
вижу. А сможешь какие-то назвать из них?
Слушай, это слишком интимный вопрос.
Ну, на самом деле я тебя понимаю. Да, потому что появляются страхи другого рода, и они как раз-таки связаны, ну, как мне кажется, я не знаю твоих страхов, но с нашим, опять же, коллективным существованием. Мы там боимся сделать что-то не то в церкви. Там, первое, там, я помню себя, да, там, когда я пытался понять, что такое грех, но не 10 же заповедей, а гораздо больше. Мне было страшно согрешить, но сейчас как бы не хочется, да. Но вот этот страх, он был по всякому поводу. Да, там, потому что казалось, что вот, ну, как бы вот все, вот это сделаешь, согрешишь, это вызывало во мне какой-то страх. Там страх то, что о тебе подумают люди, когда узнают о твоих каких-то неблаговидных поступках, которые ты совершил уже будучи верующим. И мне кажется, это все от того, ну, очень часто, как устроено наше церковное сообщество, это когда мы в церкви Евангелие Христа заменяем на закон. Закон, в который, ну, вот, который без любви. Когда мы начинаем оценивать людей вот с точки зрения закона, а не с точки зрения Евангелия и благодати. Когда мы вместо принятия согрешающего брата, поддержки, помощи, мы его отвергаем, там, мы, не знаю, там, подвергаем его церковной дисциплине, отлучаем от церкви и так далее. Вместо того, чтобы человеку, который и так измучен своими там, грехами, да, ему помочь, поддержать. И мне кажется, если нам удается в церкви создать такую атмосферу, когда человек чувствует это принятие, когда ему не страшно исповедоваться в своих грехах, когда ему не страшно говорить о своих проблемах, не страшно говорить о страхах. И тогда, ну, нам всем легче живется в церкви. Когда мы вот находим такую общину, нам, ну, хорошо. И многие вот эти страхи, которые у меня были, не знаю, какие у тебя, вот, и мои какие-то даже интимные страхи тоже, о которых я, может быть, сейчас вслух не готов говорить, но о которых я могу разговаривать со своими братьями, в которых там могу признаваться, и своей жене в том числе, они освобождают меня. И вот опять же наша задача, как служителей церкви, помочь сделать вот вообще не такую атмосферу принятия, любви, не вседозволенности. Не надо путать, да, но вот именно принятие. Когда человек, ему тяжело, и он искренне раскаивается, его нужно принять. Обнять и дать проявиться этой молекуле.
Церковь примирения, такая церковь?
Мне очень хочется надеяться. Мне очень хочется надеяться. Ну, хотя, я знаю, были разные истории в моей жизни, когда люди говорили и про нашу замечательную общину, я не вижу здесь любви. Вот, были и такие случаи, но мне очень хочется, чтобы наша община, она была такой. И мы стараемся, ну, изо всех сил. Может быть, не всегда получается, но мы стараемся и очень хотим, чтобы наша церковь была такой.
Где можно еще раз заедать, проверить?
Нарвский проспект, 13-Б, территория Санкт-Петербургского христианского университета, актовый зал, 10 утра, каждое воскресенье.
Да, но лучше приходить, друзья мои, не в 10 утра, а
можно пораньше.
9:45, там как-нибудь вот так.
Ну, да, можно чтобы... даже в 9, я на месте, если вы захотите пообщаться. Я буду рад, я уже без 15:09 на месте, поэтому, ну, чаще всего.
Да, друзья, но и всем тем, кто хочет пообщаться с Алексеем Смотровым, там, допустим, в социальных сетях, прежде чем идти в церковь, пожалуйста, либо найдите его в социальных сетях самостоятельно, либо напишите мне, а я вам скину его контакты, его соцсети, и вы сможете пообщаться, поговорить с ним.
Да, будем рады.
Прежде чем идти в неизвестную в логово, в сектантское вот это вот примирительное.
Да. Чашка кофе, конфеты, вкусное печенье с меня.
Хорошо. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, продолжайте комментировать нашу трансляцию. Спасибо за те сообщения, которые вы прислали. Я не все из ваших комментариев читал, потому что не все из них, ну, скажем, мы не успели просто на все отреагировать, но все комментарии я вижу и по возможности отвечу на них уже после этого прямого эфира. У нас есть две ссылки в описании. Две ссылки. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Подписывайтесь на него, ставьте лайк под любым видео, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новом контенте. Он как минимум раз в неделю там появляется. В последнее время по четвергам в 12 часов, пожалуйста, там прямые эфиры идут с Игорем Николаевичем Поповым целых 50 минут в таком же формате, примерно как и сейчас, но только еще и на моем YouTube-канале. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Вы можете сделать одноразовый какой-то перевод, пусть даже это будет 100 рублей, либо подписаться на ежемесячные автоматические переводы. Это очень важно для нас, потому что именно благодаря вашим вливаниям, вашему донорству финансовому мы можем развиваться и достигать вот этих миллионов просмотров наших трансляций в социальных сетях. Сегодня это от 7 до 17 миллионов ежемесячно. И это, друзья мои, ваш результат. Всем спасибо, всем пока. Это был Алексей Смотров, пастор Церкви Примирения.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.